Они ехали по Ейле, свежий ветер пригибал молодую траву, небо стало громадным. Скоро начинается спуск к Ялте. «Но мне надо каждый день приходить на место встречи с Лидочкой. Я думаю, что она со дня на день должна здесь появиться.
Если разок не придешь, я своего Аскера пришлю».
«А что расскажешь о себе?» – спросил Андрей.
«Тебя в самом деле интересует, чем я занимаюсь?
Ты мне предложил пожить с тобой, я тебе благодарен, но могу же и знать, кто ты, мой хозяин, кто твои друзья и враги, ведь мне достаются и те, и другие».
«Разумно. Ну тогда слушай. Никакой я не бандит и не убийца, но власти меня не любят, любые власти».
«А кто же тебя любит?»
«Мои люди».
«Это очень похоже на бандита, самого обыкновенного», — сказал Андрей. «Даже Робина Гуда любила хотя бы местное население».
«Вот именно», — обрадовался Ахмед. «Я забыл, как его звали, а спрашивать неудобно. Я Робин Гуд Ялтинский».
Пролетка резво покатилась по вьющейся в сосновом лесу дороге к Ялте. «Продолжай», — сказал Андрей, хватаясь за край разогнавшейся пролетки, чтобы не свалиться под откос.
«Я борец за свободу», — сказал Ахмед. «И не смейся, я ушел в лес, чтобы добиваться справедливости, чтобы вернуть Крым тем, кто его всегда населял».
«Сарматом или скифом?» – спросил Андрей.
«Твоя острота попала мимо цели», – сказал Ахмед.
Он не смотрел на Андрея, глядел вперед, говорил тихо, медленно, словно подстраиваясь под мерный скрип колес.
«Во мне течет скифская и сарматская кровь. Во мне есть кровь греков и турок. Я не знаю, из какого сплава Аллах выковал мой народ, но мы недаром ни раз и ни два брали штурмом твою Москву».
«А теперь ты хочешь взять штурмом Симферополь?»
«Я не сержусь на тебя, Андрей», — сказал Ахмед, — «потому что ты мой друг.
А когда захватишь власть, поставишь меня к стенке».
«Мы никого не хотим ставить к стенке. Мы хотим только своей власти на своей земле, своей религии, своего права».
«Кто тебе запрещает ходить в мечеть?»
«Мне не надо запрещать или разрешать. Это решаю я сам».
«Мне кажется, все это несерьезно.
Ты провел эти годы где-то в холодильнике», — возмутился наконец Ахмед. «Неужели ты не видишь, что ваша дряхлая Римская империя разваливается? Это же, как говорил Лермонтов, страна рабов, страна господ. В ней не только сильный и богатый угнетает слабого, но и один избранный судьбой народ измывается над прочими малыми народами, и этому пришел конец. Завтра империи не будет».
«Значит, ты собрал отряд Робин Оглы Гуда и отправился освобождать свою страну?»
«Но мой отряд не единственный. Мы – зародыш будущей армии. Судьбу страны решит народ, учредительное собрание».
«И здесь тоже учредительное собрание. Может, и хана подыщете?»
«Андрей, я знаю, что ты не хочешь меня обижать, но ты все время обижаешь, потому что ты русский, тебе вроде бы можно иметь все то, чего другие не имеют. И потом спрашиваешь так свысока, а зачем тебе свобода, бедный ребенок?»
«А зачем?» – упрямо повторил Андрей. «Раньше тобой правили из Петербурга, издалека, а вместо господ далеких вы хотите посадить себе на шею своих местных. Так они будут похуже петербургских, поглупее».
«С этим тоже можно поспорить», — сказал Ахмед. «У нас общая история, общий язык, главное, общая вера. А тебе я напомню, зачем вы, русские, устраивали битву на Куликовом поле? Хотели вместо господ далеких, ордынских, посадить себе на шею своих».
«Все, все, все, сдаюсь», — засмеялся Андрей. «Ты победил меня формальной логикой, по тебе Сорбона плачет».
«Мы будем посылать наших детей в Сорбонну», — сказал Ахмед.
С каждой минутой воздух становился теплее и влажнее, пахло морем. Все чаще на дороге встречались прохожие, большей частью татары из деревень, что были расположены вдоль дороги над Ялтой, где разводили виноград и пасли овец. «Ты думаешь, что судьба империи тревожна?» — спросил Андрей.
«Я уверен.
Ты не представляешь, что творится в других местах. Я знаю, что Грузия и Армения готовы отложиться, что независимости требуют Польша и Финляндия, Эстляндия и Курляндия.
Бред какой-то, в сердцах воскликнул Андрей. Эстляндская республика, ты знаешь, я не шовинист и не черносотенец, но скажи, пожалуйста, чем будет заниматься Эстляндская республика? Молоко в Петроград на продажу возить.
Но получилось не смешно, потому что Ахмед не поддержал Андрея, а Андрей вдруг понял непоправимую истину. Ахмед стал старше его, на 3 года старше. Еще вчера они были одногодки, а теперь, оказывается, Ахмед прожил почти 3 года лишних. Прожил в спорах, может быть, лишениях и опасностях. «Ты в тюрьме сидел?» – спросил Андрей.
«Недолго», – сказал Ахмед. 4 месяца. Меня революция освободила».
Ахмед старший. И он больше знает не потому, что он умный, а потому, что он учился, когда Андрей плыл по течению с закрытыми глазами.
«Ладно,
еще посмотрим», — сказал Андрей вслух. «Может, и обойдется».
«Все-таки ты типичный русский», — сказал Ахмед недовольно. «Когда дело касается свободы, ты первый. Да здравствует свобода для нас. А как только разговор идет, чтобы дать свободу другим, ты сразу на дыбы. Как они посмели».
Ахмед отпустил извозчика на шоссе в верстах в 5 от Ялты.
«Ты за извозчиком расплатился?» – спросил он.
«Да».
«Такая дорога плохая, как домой поеду, совсем поздно», – начал стенать извозчик, обращаясь то к Ахмеду, то к Андрею. Но Ахмед его оборвал. «Раньше надо было торговаться».
Извозчик не стал спорить, уехал.
«Нам предстоит небольшая пешая прогулка под названием Мацион», – сказал Ахмед.
Он послал своего спутника с лошадьми вперед, а они с Андреем прошли еще 2 версты лесом до хижины. По дороге они больше уже не спорили, а говорили о вещах обычных, будто расстались всего неделю назад, о тете Марусе, о бейкерах. Но более всего Андрея изумили новости о Маргарите. Оказывается, ее исключили в 15-м году из гимназии, и не зря. Теперь она считается среди одесских эсеров одним из первых людей. Злая, худая, как увидит врага революции, сразу норовит его расстрелять.
«Ну, уж ты и преувеличиваешь», — рассмеялся Андрей.
«Почему?»
«Потому что у нее папа судовладелец».
«А у Софьи Перовской? А у Александра Ульянова? У них папа генерал, а каких крошек вырастили?»
«Подожди, доедем до моего убежища, я тебе такое покажу, что просто ахнешь».
«А о Вревском не слышал?»
«Говорят, он в Киеве, но ты не думай, что все обошлось. Мне кажется, Вревский до конца жизни будет тебя искать, раз он считает тебя убийцей».
Некоторое время они шли молча. Потом, как бы завершая разговор, Ахмед произнес:
«Ты свои великоросские взгляды с моими аскерами не обсуждай. Они в гимназии не учились, а если в гнев войдут, зарежут тебя, мон шерами, поздно будет расстраиваться. Мне без того трудно объяснить, почему я русского к ним в лес привел. Им даже девушку нельзя, даже брата нельзя, а тебя привел. Ай, как нехорошо».
«Я могу пожить в лесу отдельно от вас», — сказал Андрей.
«Не говори своих обычных глупостей. Спасибо, Ахмед. Я хотел спросить. Если придет время, что я буду бежать и скрываться, ты тогда скроешь меня в своем доме, дашь приют беглому крымскому татарину?»
«Посмотрим», — сказал Андрей. Возражать было бы глупо. Когда они пришли в отряд, аскеры уже спали, их встретил только дежурный, который, если и удивился приходу Андрея, виду не подал. Воины Ахмета жили в 2 деревянных сарайчиках. Наверное, они остались от чабанов, что пасли здесь овец. Каменную сторожку занимал Ахмед. Ахмед провел Андрея в сторожку. Вскоре его адъютант, задав корм коням, принес чайник и чашки. Ахмед снял башмаки и переобулся в мягкие желтые мешты.
«Ты не демократ», — сказал Андрей. Они сидели на больших войлоках. Адъютант разливал чай и передавал чашки старшим.
«Ты обещал что-то показать», — сказал Андрей.
«Да пьем чай, не спеши, я не демократ», — сказал Ахмед. Часовой, заглянув снова, спросил, будут ли они есть мясо, только холодное. Они отказались. Ахмед поднялся, снял с низкой полки плоский кожаный кошель, из него вытащил свернутый вдвое номер синего журнала, раскрыл его и передал Андрею.
а сам взял с пола керосиновую лампу и поднес к странице, на которой раскрыл журнал, чтобы Андрей мог разглядеть фотографию.